в Криму 13:00. Кримське питання.
Как резолюция Европейского парламента повлияет на политику структур ЕС, определяющих отношения с Россией? Насколько для России важны отношения с Европейским Союзом? И кто в России их определяет? Как политика ЕС в отношении России может повлиять на политические процессы в самой России? И может ли давление ЕС повлиять на изменение позиции России по отношению к аннексированному Крыму и оккупированным районам Донецкой и Луганской областей? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Ну и приветствую вас. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. И также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook, YouTube, страница «Крым Реалии». Также по телефону 8 800 10 06 926, если вы будете звонить к нам из Крыма. Если с материковой Украины, для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в другое время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10-06-926-926. Ну, еще раз приветствую. С вами Александр Янковский, программа «Крымские вопросы». И о чем мы сегодня будем говорить. 16 сентября 2021 года Европейский парламент принял резолюцию об отношениях с Россией, в которой называет режим Владимира Путина самым большим вызовом безопасности Европы. Текст этого многостраничного документа уже опубликован на сайте Европейского парламента. За этот документ проголосовали 494 евродепутата, 103 выступили против, 72 воздержались. В резолюции говорится, что главным интересом Евросоюза являются свобода, стабильность и мир в Европе и за ее пределами. Однако агрессивная политика российских властей представляет для них угрозу. В качестве примеров приведены аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также кибератаки, вмешательство в выборы и взрывы во Вербетице в Чехии в 2014 году. Власть Путина в документе называют стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами. Внешняя политика Путина, как говорится в документе, является явно агрессивной и ревизионистской. А сам российский президент хочет, чтобы его считали защитником интересов России. Резолюция также содержит рекомендации для властей ЕС, где говорится о необходимости пересмотреть политику Евросоюза и разработать всеобъемлющую стратегию Европейского Союза в отношении России. В частности, рекомендовано сократить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья. Евродепутаты также предлагают усилить возможности по введению санкций против российских властей, российских олигархов, соратников президента Путина и членов их семей за нарушение прав человека или системные репрессии. В резолюции отмечается, дословная цитата, «ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы не позволить российским властям продолжать свое агрессивное поведение». Конец цитаты. Часть документа посвящена и выборам в России. В документе сказано об усилении репрессий против оппозиции перед выборами в Госдуму. В Европарламенте считают, что репрессии и злоупотребления процедурами регистрации сделают невозможным вопрос о честных парламентских выборах в России. Поэтому страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму. Ну, тогда это были предстоящие выборы, сейчас уже выборы, которые прошли. Если будут зафиксированы нарушения демократических процедур и международного права. Тут, кстати, стоит упомянуть, что отдельно в этой резолюции также упоминается и противоправная оккупация, и незаконная аннексия Крыма и де-факто оккупация частей Донецкой и Луганской областей и нарушение прав человека на этих территориях. В том числе также упоминаются аресты крымских татар и есть в этом документе, в этой резолюции Европейского парламента призыв оказывать давление на Россию через международные организации, а также способствовать работе Крымской платформы. Также отмечается необходимость противодействовать русскоязычной пропаганде и дезинформации как в самой России, так и в странах Восточного партнерства. В эти страны, одна из стран этого Восточного партнерства, это Украина, но туда входят также, конечно, еще и Молдова, и Грузия. А самому Европейскому Союзу предлагается поддерживать независимые СМИ и запустить полноценный вещатель на русском языке, который бы работал все 24 часа в сутки. Вот эту резолюцию Европейского парламента уже прокомментировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем.
Документ гарний, Україна його оцінює позитивно, тому я вітаю ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо саме політичних відносин між ЄС та Росією. Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин з Росією, є неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називається business as usual, допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Європейського Союзу, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів. Європейський парламент рекомендує Європейському Союзу готуватись до подальшого розширення санкцій проти Росії. Зокрема, у цьому зв'язку згадується і Північний потік-2, тобто діяльність Росії пов'язана з Північним потоком-2. І для нас особливо важливо, що Європарламент почув Україну і не залишив непоміченими нещодавні брутальні арешти окупаційної влади в Криму, Нарімана Джеляла та чотирьох інших кримсько-татарських лідерів. І вони теж згадані в цій доповіді Європейського парламенту. І так само Європейський парламент підтримав Кримську платформу, що так само є для нас важливим. І це вже конкретна робота, яку ми робимо після саміту, для того, щоб Кримська платформа набиралася сили і накачувала м'язи.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что сейчас вы слышали комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в отношении резолюции Европейского парламента. Это резолюция Европейского парламента об отношениях с Россией была принята 16 сентября. За эту резолюцию проголосовало 494 евродепутата, 103 выступили против, 72 воздержались. Понятно, что эта резолюция, на нее отреагировали не только в самом Европейском Союзе, но также и в России. Вот, например, что сказал об этой резолюции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление. Ну а далее прямая речь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Об этом там не говорится. Единственное, на что можно сделать скидку, это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер.
Такой комментарий российским медиа дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, о чем мы сегодня говорим. 16 сентября Европейский парламент принял резолюцию об отношениях с Россией, в которой называют режим Владимира Путина самым большим вызовом безопасности Европы. И вот за этот документ проголосовало 494 евродепутата. Для того, чтобы выяснить, что же означает принятие этого документа, как оно повлияет на отношения Европейского Союза с Россией, как оно повлияет на Украину, как нам может повлиять на вообще ситуацию внутри России, а также на отношения российского руководства по отношению к своим соседям. Вот для этого мы пригласили к нашему разговору, к нашей программе несколько интересных экспертов. Начнем мы нашу беседу с экспертом Крымской платформы, старшим аналитиком Пражского центра «Европейские ценности» Давидом Стуликом. Господин Стулик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давид, приветствую вас. По вашему мнению, вот российские чиновники, понятно, что они сразу же стали говорить о том, что этот документ Европейского парламента, эта резолюция об отношениях с Россией, она носит всего лишь рекомендательный характер. А по вашему мнению или по вашему опыту, вот такие документы, насколько, как резолюция Европейского парламента, насколько она может повлиять на политику, на действенную политику Европейского Союза?
Начнем с того, что действительно это правда, что Европейский парламент не имеет таких компетенций по отношению к внешней политике ЕС. И действительно, его резолюции – это только лишь рекомендации. То есть их воплощение в реальную политику как бы не предусматривается. Но и тут российские представители ошибаются, потому что вот Европейский парламент – это единственный демократически избранный орган ЕС. И туда входят депутаты со всех стран из разных партий. Поэтому эти резолюции представляют собой такой особенный срез общественным мнением и политическим мнением по всему европейскому континенту. И поэтому другие европейские институции, Европейская комиссия или дипломатическая служба EAS не могут полностью проигнорировать его содержание. Конечно, тут надо отдать должное тому, что международная политика ЕС определяется на международном уровне, то есть на уровне стран-членов ЕС. И тут, конечно, есть, как сказать, разные подходы по отношению к России, есть разные мнения, какая должна быть стратегия ЕС. Но в этом плане вот именно важно то, что Европейский парламент принял такую как бы однозначную резолюцию, потому что под ней подписаны и представители тех стран, которые могут иметь другое мнение по отношению к России.
То есть это не обязательно, там проголосовали представители тех стран, у которых может быть другое мнение по отношению к России, то есть не всегда, да, такое категорическое. Но, тем не менее, скажите, вот эти депутаты, которые, депутаты Европейского парламента, насколько они вообще, на что они влияют в Европейском Союзе?
Они, как я сказал, во-первых, как бы представляют общественное мнение. Это как бы такой, ну, градусник, который измеряет температуру в комнате, в ЕС. И, конечно, он имеет какой-то корректирующий фактор на другие институты ЕС, и в первую очередь на страны-члены ЕС. Поэтому они, конечно, могут, например, возьмем Германию, они могут, Германия может, там, например, по отношению к Северному потоку-2 отстаивать свою позицию. А тут мы видим в этой резолюции очень однозначное, я бы сказал, даже жесткое осуждение этого проекта со стороны Европейской институции, Европейского парламента. И под этой резолюцией тоже подписаны, или за нее проголосовали тоже немецкие депутаты. Это как бы такой сдерживающий фактор тоже для любого немецкого правительства в будущем. Это мнение, которое вот немецкие политики должны учитывать. В этом плане как бы тут мы видим в работе систему равновесия, checks and balances по-английски, когда одна институция ЕС как бы сдерживает или как бы выравнивает влияние и мнение других институций. И тут вот это прекрасно работает. Конечно, результат всех этих политических решений, он всегда является каким-то компромиссом, поэтому, если с одной стороны мы имеем жесткую резолюцию Европейского парламента, с другой стороны мы видим очень мягкую позицию определенных стран, например, Германии, Франции, по отношению к России. А в результате получается какой-то компромисс, который вырабатывается в рамках этих переговоров, в рамках этих процессов, которые идут в Европейском Союзе.
Неспроста российские чиновники, которые прокомментировали этот документ, они отметили, что этот документ, он в какой-то степени пытается повлиять, ну, они говорят, на результаты выборов, но я так понимаю, что, собственно говоря, на саму процедуру проведения демократических, не на процедуру, да, на, вообще на сам факт существования демократических выборов в России, это и об этом говорится в этом документе. На ваш взгляд, вот сейчас уже, сегодня 20 сентября, и выборы, вот голосование в Госдуму России, у нас они состоялись, поэтому можно, наверное, уже комментировать. На ваш взгляд, будет ли принята вот Европейским Союзом как структура какая-то общая позиция по отношению этих выборов?
Не знаю, да. Согласовок, не стытовок России с международным. Один из-за этого.
Давайте попробуем перенабрать нашего эксперта, эксперта Крымской платформы, старшего аналитика Пражского центра «Европейские центры» Давида Стулика. Напомним, что сегодня мы говорим о резолюции об отношениях с Россией, которая принята 16 сентября Европейским парламентом. Вот как, например, это оценивает это принятие Международное радио Франции в своем материале. Они пишут, что, оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, евродепутаты отмечают, что проводят различия между российским народом и режимом президента Путина, который они называют авторитарной клептократией в состоянии застоя, возглавляемой пожизненным президентом, окруженным кругом олигархов. Однако депутаты Европарламента подчеркивают, что России может быть демократическое будущее и что Евросоюз должен принять европейскую стратегию демократической России, включая стимулы и условия для укрепления демократических тенденций в стране. Что касается агрессивной политики и влияния России на восточных соседей, Евросоюз и ЕС должен продолжать поддерживать страны восточного партнерства, такие как Украина или Грузия, продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе, говорится в резолюции. Кроме того, ЕС должен поощрять демократические реформы в самой России. И мы возвращаемся к беседе с Давидом Стуликом, экспертом Крымской платформы и старшим аналитиком Пражского центра «Европейские ценности». Давид, ваше мнение, да, вот после этого голосования, после того, что мы увидели на выборах в соседней России, будет ли какая-то общая реакция Европейского Союза, по вашему мнению?
Да, конечно. Я думаю, в течение сегодняшнего дня или завтра мы увидим реакцию ЕС по поводу того, как прошли выборы. В нем будет отмечен, я уверен, ряд как бы проблемных вопросов. Один из них то, что выборы прошли тоже, участвовали в них тоже граждане из оккупированных территорий. Выборы прошли в аннексированном, нелегально аннексированном Крыму. На выборы не были приглашены международные наблюдатели. ЕС тоже, наверное, отметит, что факт, что оппозиционным силам был заблокирован доступ к выборам, что многие кандидаты были сняты еще до выборов. Вот это все будет отмечено со стороны ЕС и со стороны международного сообщества. И будет как бы вот в этом плане большая как бы проблема у России легитимизировать новую Госдуму, Государственную Думу. И вот это, в этом плане эта резолюция как бы она расставила точки над «и» еще до выборов. Там было несколько параграфов связано с выборами. И я думаю, там тоже один очень важный посыл тем в России, кто как бы не согласен с тем, что происходит у них в стране. В этой резолюции подчеркнута поддержка вот этим демократическим силам, активистам, неправительственным организациям. ЕС будет дальше искать способ, как их поддержать, чтобы максимально вернуть Россию как бы в русло этих демократических процессов, вернуть Россию в сообщество демократических стран.
Мы не случайно сегодня говорим про эту резолюцию, потому что также в этой резолюции Россия называется, ну, Россия Владимира Путина, или вот режим Владимира Путина, он называется самым большим вызовом безопасности Европы. Это автор этой резолюции, это Андрис Кубилюс, он от правоцентристской группы, депутат Европейского парламента, он также заявил уже после голосования, его слова приводит Международное радио Франция: «Россия может быть демократией, и наша первая задача – поддерживать принцип демократия превыше всего в отношениях с Россией. ЕС и его институты должны исходить из принципа, что изменения в стране возможны. Они также должны проявить больше смелости и занять твердую позицию по отношению к Кремлю, когда дело доходит до защиты прав человека. В этом весь смысл стратегического взаимодействия с Россией. Речь идет о прекращении репрессий внутри страны, возвращении народу настоящего выбора и освобождении политических заключенных». Это то, что вы сказали тоже, Давид Стулик, наш эксперт, с которым мы сейчас говорим по телефону. Но очень важный момент остается все-таки именно то, что и Россия остается большим, самым большим вызовом безопасности Европы. На ваш взгляд, вот помимо поддержки гражданского общества в России, само ограничение или уменьшение ограничения влияния России на события в Европейском Союзе, видим ли мы практически уже шаги этих процессов, или пока что все еще на стадии только переговоров и вот каких-то планов?
К сожалению, второе является как бы действительностью. Мы видим постоянное обсуждение, мы видим постоянные как бы такие интеллектуальные споры о том, как должна быть общая стратегия ЕС в отношении к России. Поэтому идут в основном разговоры. Например, те, которые ближе к Российской Федерации, они предпринимают собственные шаги, ищут поддержку собственной безопасности не через ЕС, НАТО. В этом плане как бы имеет как бы самый меньший именователь по отношению к ЕС. Поэтому очень мало пока сделано практических шагов. Есть попытки с 2015 года.
Так, у нас что-то опять проблема со связью. Мы поблагодарим здесь нашего эксперта Давида Стулика, эксперта Крымской платформы и старшего аналитика Пражского центра «Европейские ценности». А мы продолжим программу «Крымский вопрос» через несколько секунд.
В Крыму слухайте Лудобово радио «Крым Реалії» на 648 АМ.
Продолжаем программу. Вы слушаете программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на территории всего Крыма на частоте 648 АМ. Также смотрите прямые трансляции наших программ на канале YouTube и на странице в Фейсбуке. Задавайте свои вопросы, ну и звоните к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, если вы звоните из Крыма. Если звоните из других регионов Украины, 044 490 2905. Для вас этот номер телефона. Ну и о чем напомню еще раз, о чем мы сегодня говорим. 16 сентября 2021 года Европейский парламент принял резолюцию об отношениях с Россией. В этой резолюции он назвал режим Владимира Путина самым большим вызовом безопасности Европы. Автор этой резолюции Андрис Кубилюс, депутат Европейского парламента, он в частности так прокомментировал эту резолюцию. ЕС не должны признавать Думу, и ЕС должен потребовать отстранения страны, имеется в виду России, от участия в международных парламентских ассамблеях, в том числе Совета Европы, если выборы в российский парламент на этой неделе будут признаны фальсифицированными. Постоянные репрессии Кремля в отношении всех оппозиционных кандидатов, свободных СМИ и неправительственных организаций подрывают легитимность и справедливость этих выборов. Российский народ должен иметь право выбирать и реализовывать свой выбор, как и в любой другой демократической стране, добавил Андрюс Кубилюс, депутат Европейского парламента. Я хочу, чтобы мы еще послушали мнение, которое высказал нынешний председатель Государственной Думы российского парламента Вячеслав Володин. Он заявил, что принятый европейскими депутатами доклад по России – это попытка вмешательства во внутренние дела страны.
Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. И мы воспринимаем их как вмешательство и оказание давления на людей, которые должны сделать свой выбор. Вы занимаетесь обустройством своих стран, решением вопросов граждан, которые вас избирают. Что же касается граждан России, они сами знают, за кого голосовать, кого поддерживать. Мы дорожим нашей страной и сделаем все для того, чтобы она развивалась и была сильной.
Это сказал нынешний председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Так он прокомментировал принятие резолюции Европейского парламента об отношениях с Россией. Ну а мы продолжим программу. Дальше будем говорить с немецким политологом, старшим экспертом Украинского института будущего Андреасом Умландом. Господин Умланд, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Слышно нас, да? Господин Умланд, конечно же, в резолюции об отношениях с Россией, которую принял Европарламент, там говорится не только про выборы в Государственную Думу России, но именно этот момент комментировали чаще всего российские чиновники. Почему, на ваш взгляд, так произошло?
Ну, во-первых, нужно сказать, что эта резолюция продолжает большую серию такого рода резолюций Европейского парламента, который уже часто выступал несколько по-другому, чем страны-члены Европейского Союза и тоже, чем исполнительные органы Европейского Союза, которые обычно более мягкие в своих резолюциях, высказываниях. И вот эта резкая критика государственных выборов в Государственную Думу, это как бы продолжает как бы эту раннюю серию. Ну и болезненная реакция в России, наверное, просто объясняется тем, что эта критика оправдана и что она, в принципе, сходится, наверное, с тем, что многие, собственно, россияне тоже ощущают, что эти выборы не отражают народную волю, потому что там очень ограниченное политическое поле, которое приводит к тому, что мы наблюдаем некий театр демократических процессов, а не действительно демократические процессы, и вот все, в принципе, знают это, все вовлеченные лица, и российский избиратель, и эти государственные представители России, и поэтому, наверное, такая болезненная реакция на это, потому что легитимность явно теряется режима в России.
А на ваш взгляд, стоит ли ждать от стран Европейского Союза или от Европейского Союза Евросоюза как конституции, дальнейших шагов, если вот сейчас будет признано, что все-таки выборы в России состоялись с нарушениями, что на выборах принимали участие жители оккупированного Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и так дальше. Как, на ваш взгляд, как далеко готов или может пойти Европейский Союз в этих отношениях с Россией?
Да, вы правильно отметили, что есть как бы несколько аспектов нелегитимности этих выборов, потому что сами выборы так организованы, что они ограничивают политическое поле для партий и для политиков. И тоже, что тут принимают участие в этих выборах части Украины, которые не являются территорией России. Насколько это будет выражаться в каких-то новых мерах, трудно сказать. Может быть, все-таки эти выборы дадут какой-то толчок какому-то изменению в поведении Европейского Союза или отдельных стран. Но когда вот в 2019 году российская делегация вернулась в парламентскую ассамблею Совета Европы, это стало неким знаком того, что, видимо, ведущие страны Западной Европы не хотят, как бы, это все, эти все вопросы, трудные вопросы поднимать, а скорее предпочитают вот держать какую-то связь с сегодняшним руководством в России.
А почему, на ваш взгляд, так происходит? С одной стороны, ну вот вы говорите о том, что, ну, это факт, да, возвращение российской делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы, а с другой стороны, вот есть резолюция Европейского парламента, в котором именно режим Владимира Путина называется самым большим вызовом безопасности Европы. То есть и как это может быть объединено в одном, в какую-то такую стройную политику? Если, конечно, идет речь вообще, может быть, и нет никакой стройной политики.
Ну, к сожалению, тут есть такой несколько странный, уже несколько лет продолжающийся разрыв между мнением Европейского парламента, это самый представительный орган Европейского Союза, потому что другие органы, они представляют не народы Европейского Союза, а правительство Европейского Союза и другие органы, как Совет, Европейский Совет или Совет Европейского Союза, это разные органы, они не настолько представительны, как Европейский парламент, и эти органы, они отличаются в своих подходах к Российской Федерации, и поэтому вот такой разрыв получается потом в практической политике с одной стороны и с резолюциями Европейского парламента с другой стороны. Ну, другой, еще более, может быть, известный случай, это вот касательно «Северного потока-2», где Европейский парламент уже тоже несколько раз высказал свое мнение. Или другой для Украины тоже важный вопрос – это перспектива членства для Украины, тоже для Молдовы и Грузии, для вступления в Европейский Союз, где, опять же, Европейский парламент уже несколько раз высказался за то, чтобы такая перспектива, официальная перспектива была предоставлена, но ответственные органы, исполнительные органы Европейского Союза не последовали этим резолюциям Европейского парламента. Я боюсь, что в этом случае это тоже так будет.
Угу. Есть у меня еще один вопрос. У нас нет реакции на эту резолюцию Европейского парламента главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, но мы можем судить о его реакции по его заявлению 15 сентября, днем ранее. Он сказал о том, что Россия не будет ждать, пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Европейского Союза, кто к этому готов. Вот так сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Дословная цитата. «Вчера глава внешнеполитической европейской службы Евросоюза Жозеп Боррель выступал с речью, и он был процитирован СМИ, как заявивший, что нам необходимо с Россией говорить одним голосом. Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами, а нам надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом, заявил министр журналистам. А вот Лавров сказал, что это не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между Россией и Брюсселем существовала. И в этой ситуации, когда Брюссель, имеет в виду Сергей Лавров, не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов, подчеркнул Лавров. То есть, правильно ли я понимаю, что реакция России на все заявления Европейского Союза, как институции, представителей Европейского Союза, она заключается только в том, чтобы не признавать такую реакцию, а с другой стороны, разговаривать и договариваться только с теми, вот с национальными правительствами, кто готов договариваться?
Да, это такая тактика «разделяй и властвуй», которую мы уже многие годы наблюдаем, и, к сожалению, она частично, по крайней мере, успешна, и находится правительства отдельных европейских стран, которые дают совершенно другие сигналы, чем Брюссель, скажем, из Италии, из Австрии, из Германии, из Франции. Там в исполнительных органах власти, в министерствах иностранных дел, в канцеляриях, там другое мнение, чем у парламентариев Европейского парламента. И это большая беда, как мне кажется, Европейского Союза, что он пока еще не имеет супранациональную объединенную внешнюю политику, и что эти отдельные страны, они еще проводят свою внешнюю политику даже иногда в разрез к тому, что говорится в резолюциях Европейского парламента или даже в каких-то документах исполнительных органов Европейского Союза.
А на ваш взгляд, все-таки вот плохая, хорошая, я абсолютно не даю оценку, но вот такая, как есть сейчас политика Европейского Союза, ну, которая, в частности, выражается и в таких резолюциях Европейского парламента, каким-то образом она будет влиять на ситуацию непосредственно в самой России?
Трудно сказать. Ну, я боюсь, что нет, потому что просто, так сказать, поток этой информации, он контролируется частично, по крайней мере, вот, в основных средствах массовой информации. Конечно, что-то протекает, и кто-то там в России понимает, вот, что такое Европейский парламент и что там написано в этой резолюции, но это не будет, я боюсь, достоянием масс, если так можно выразиться. Это просто останется за пределами, так сказать, восприятия Европы в России. Ну и тем более там всегда найдут какую-то там интерпретацию, что это якобы там какие-то отдельные силы, что это там под влиянием США сделано, или там какой-то Сорос, или что-то. То есть, увы, я боюсь, ну, функция этой резолюции, она скорее внутриевропейская. Это скорее всего, адресовано исполнительным органам Европейского Союза и тоже национальным правительствам Европейского Союза. Там, я думаю, проигнорировать такого рода резолюции не так просто. Там приходится за выступление против таких резолюций или в разрез с такими резолюциями, там все-таки приходится платить некую политическую цену за это.
А если говорить вот тогда непосредственно о ситуации в самом Европейском Союзе, потому что там, в частности, говорилось о том, что необходимо, чтобы Европейский Союз в этой резолюции сделал какого-то вещателя, который бы осуществлял там вещание на территорию России, да, ну, какое-то медиа новое на русском языке, о каких-то других моментах. Вот эти рекомендации, и опять-таки вы говорили, что это рекомендации, да, то есть это могут услышать европейские чиновники, а могут не услышать. А кто вообще ответственный за то, чтобы вот эти решения, они, или рекомендации, они были воплощены в жизнь?
Я боюсь, что в конечном счете тут национальные правительства, они должны прийти, по крайней мере, главных стран к некому консенсусу, что ввиду там внутренних, в общем-то, интересов, они пойдут на какие-то новые шаги. В принципе, например, что касается телеканала, то уже несколько есть таких телеканалов, но пока ни один из них, насколько мне известно, эффективен. И российские телеканалы, они просто намного больше профинансированы и более профессионально работают. И тут действительно понадобилось вкладывание денег и, наверное, усилий, объединений разных, может быть, ресурсов в один большой ресурс для того, чтобы иметь действительно какое-то влияние на хотя бы на диаспору, на российскую диаспору в Европейском Союзе. Это уже было бы большое достижение, если бы там можно было бы поменять мнение, потому что даже вот россияне или выходцы из бывшего Советского Союза, которые живут, скажем, в Германии, они еще находятся под влиянием вот российских масс-медиа, которые там можно тоже принимать.
И в свою очередь тоже оказывают влияние на, ну, соответственно, на местную политику, да? То есть это же граждане той или иной страны, да, в которой они живут, Европейского Союза. То есть, нет, не просто граждане России.
Там, оказывается, там было несколько лет тому назад было подозрение того, что, например, в Германии вот эти так называемые российские немцы, они будут неким большим ресурсом для новой правопопулистской партии, пророссийской правопопулистской партии, альтернатива для Германии. Но в конечном счете это не так уж все однозначно, и влияние тут на внутреннюю политику этой российской диаспоры, как мне представляется, небольшое, просто потому что диаспора не голосует единым голосом. То есть там люди, они делятся на разные партии, и только часть из них, небольшая часть, в общем-то, голосует за пророссийские партии.
Понятно. Спасибо вам, Андрей Сумлан, старший эксперт Украинского института будущего и немецкий политолог, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы, напомню, работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926, если хотите позвонить к нам в эфир, или 044 490 2905. У нас сейчас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем нашего радиослушателя и дальше потом продолжим программу. Добрый день.
Добрый день, уважаемый Александр Янковский, все слушатели радио «Укрепляли» на 148 кГц и на приложении. Ну, смотрите, у меня будет реплика и вопрос. Реплика такая, что Запад немного худо-бедно понимает, кто мы есть и к чему мы идем. Ну, к нам начали относиться как к Афганистану. Ребята, не хотите хорошо жить нормально, вот как все нормальные люди? Мы с умываться, подмываться, вытираться, ну и бог с вами. Живите как хотите, главное, других не трогайте, не воняйте слишком далеко, да и все. А второй вопрос к вашим дальнейшим гостям. Смотрите, все-таки мне вот знаете, что интересно? Насколько все-таки, вот вы сейчас много обсуждали, там, туда-сюда, вот насколько все-таки Запад понимает, что, к сожалению, мое государство сегодняшнее является угрозой. Ну, потому что, вот, да, вы сейчас говорили, там, и нефть, и газ, и все остальное. Вот насколько это ощущение есть. Вот. А вам, Кремляне, Донбассали, как всегда, удачи, ну и закатывайте приложение. А вас, кстати, Александр Янковский, с выздоровлением.
Спасибо.
Удачи вам.
Спасибо. А мы продолжаем программу. Дальше напомню, о чем сегодня мы говорим в программе «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». Мы говорим про резолюцию Европейского парламента, которая была принята 16 сентября. Она об отношениях с Россией, Европейского Союза с Россией. И вот в этой резолюции режим Владимира Путина был назван самым большим вызовом безопасности Европы. Продолжим программу беседы с украинским политологом, журналистом-международником Виктором Каспруком. Господин Каспрук, здравствуйте.
Добрый день.
А ваша оценка вот этой резолюции, насколько она вообще в состоянии повлиять на политику Европейского Союза и на политику России?
Я думаю, що це історична резолюція, але з моєї точки зору вона дещо запізніла, тому що довгий час європейське керівництво впритул не бачило нібито ті проблеми, які створює Росія не тільки в Україні, а в великій частині колишнього пострадянського простору, але вони мали якусь ілюзію, що з Росією можна домовитися, якщо з нею, так би мовити, говорити не різко, а намагатися її миротворити. Зараз здається, що Європа почала відходити від цієї концепції неправильної, якої вона багато років дотрималася.
А як ви думаєте, які будуть подальші кроки з боку Європейського Союзу? Чи буде загалом з боку виконавчої, так би мовити, влади, з боку інституції Європейського Союзу впроваджена якась така конкретна і єдина політика щодо Росії?
Ну, це важко говорити, це, скоріше всього, буде залежати, хто буде наступний канцлер в Німеччині, тому що роль Ангели Меркель і Еммануеля Макрона тут досить велика була для того, щоб з Росією намагатися говорити не на рівних, а нібито з країною, яка вирішує їхню історичну долю. Тут проглядається така цікава закономірність. Скоріше всього, що більшість цих ідей, які Європарламент проголосив, вони не будуть зразу реалізовуватися. Але тут треба звернути увагу на той факт. Якщо в Білорусі пройшли нечесні вибори, і Білорусь стала ізгоєм в очах Європейського Союзу, як збирається Євросоюз визнавати вибори в Росії, які не менш нечесні, ніж вибори в Білорусі? Якщо вони підуть на це визнання, в такому разі можна говорити, що крок за кроком вони будуть впроваджувати ті санкції, про які вони говорили ось недавно попередньо.
Зрозуміло. Але якщо не наважиться, оскільки, ну, власне, ви самі сказали, да, і це насправді дуже важливо, хто буде наступним канцлером Німеччини, і чи запрацює той, це вже, може, забігаю наперед, там, запрацює на повну силу цей Північний потік-2 і так далі. Тобто, чи загалом можна порівнювати ситуацію з Білоруссю і ситуацію з Росією, бо я не порівнюю, да, але все ж таки можна говорити про те, що Білорусь не окуповувала територію інших країн. Росія це робить. І з іншого боку, да, президента Білорусі не визнають Олександра Лукашенка як законно обраного президента Білорусі, а з президентом Росії мають справи as usual, і, власне, і навіть із парламентом російським так само продовжують їх, навіть повернули до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Ну, ми можемо говорити, на жаль, про подвійні стандарти і постійне опасання Європи і Росії, щоб зробити неправильний крок, від якого Росія може збільшити свою агресію. Мені здається, що переломним моментом була поїздка Барозу до Москви, і він зрозумів після цієї поїздки, що з Росією домовитися неможливо, що Росія розуміє тільки силу, Росія розуміє тільки тиск, і вона піде на поступки тільки тоді, коли її почнуть ставити в положення, коли в неї буде безвихідна ситуація. Мені здається, що це прозріння Європи почалося саме з цього моменту. І дай Бог, щоб Європа і далі пішла по цьому шляху.
Ну, насправді цікаво, бо в цій резолюції Європейського парламенту також згадується про ці санкції, які були запроваджені Росією щодо окремих політиків і чиновників Європейського Союзу, і закликається, що не може бути і мови про нормалізацію стосунків, які якихось з Росії, допоки будуть чинними ці санкції. Тоді ще одне запитання, також згадується і про Крим, і про Донецьку, і Луганську область, і про нещодавні арешти кримських татар на території окупованого Криму, ну і так далі. Також є заклики щодо впровадження додаткового тиску на Росію через міжнародні організації, також щоб сприяла Європейський Союз, сприяв роботі Кримської платформи. На вашу думку, от все це яким чином може вплинути на ситуацію в Росії? Тепер вже не в Європейському Союзі, а, власне, в Росії.
В сенсі тому, що Росія буде відчувати, що Дамоклов меч над нею висить, і він може впасти в будь-який момент, якщо вона ще переступить червону лінію, яку постійно окреслювали, а потім, на жаль, пересовували. Після Кримської платформи можна говорити про те, що Європа перестала в переговорному процесі виносити окупацію Крима за дужки, як це робилося до того, тому що окупація частини Донбасу і Криму мають йти разом. Росії ж вдалося від самого початку розпалювати дві окупації. І тому мені здається, що Європа на даному етапі готова до того, щоб почати серйозно говорити про те, що окупований Крим має розглядатись тільки в контексті разом із окупованим Донбасом.
На вашу думку, як це буде втілено, чи як це може бути імплементовано на практиці?
Ну, мені здається, що по Криму так само мають вестись якісь певні переговори, а ми ж бачимо, що політичний естеблішмент Росії весь час заявляє, що питання Криму назавжди закрито, і воно не обговорюється. Тобто треба винести ситуацію таким чином, щоб Росія не змогла більше виносити за дужки Крим, коли мова йде про мирний процес в Україні.
Угу. Розуміло, дякую. Віктор Каспрук, український політолог і журналіст-міжнародник, був з нами на телефонному зв'язку, з нами зі студією радіо «Крим Реалі». Нагадаю, що нас можна слухати на частоті 648 АМ на території майже всього Криму. Ми повернемося до цієї розмови за кілька секунд.
Кримське питання. З понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Напомню, что сегодня мы говорим про резолюцию Европейского парламента, которая была принята 16 сентября 2021 года. Это резолюция об отношениях с Россией, и в этой резолюции режим Владимира Путина называется самым большим вызовом безопасности Европы. И также, значит, в этой резолюции говорится, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российского газа, нефти и другого сырья, по крайней мере, пока президент Путин находится у власти. Европейский курс на экологически чистые виды энергии и продвижение новых технологий будут играть важную геополитическую роль в достижении этой цели, говорится в документе. И также депутаты Европейского парламента выразили желание, чтобы Европейский Союз укрепил свою способность выявлять и останавливать поток грязных денег из России, а также раскрывать ресурсы и финансовые активы, которые, цитирую автократ, и связанные с режимом олигархии, конец цитаты, скрывают в европейских банках. Ну и также депутаты Европарламента призвали ЕС быть готовым не признавать новый состав Государственной Думы, если выборы в сентябре 2021 года нарушат демократические принципы и международное право. Но вот как на эту резолюцию Европейского парламента отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Сказала, причем вот главное, что она увидела в этой резолюции, впрочем, как и все остальные российские чиновники и политики, это, вот по ее словам, попытки Европарламента манипулировать европейским общественным мнением в свете предстоящих выборов в Госдуму. Давайте послушаем Марию Захарову.
Жанр известный, колея заезженная. Это очередной набор надуманных обвинений, идеологических, конспирологических штампов в отношении нашей страны. Все это понятно, зачем делается, цель очевидна, можно сказать, обострить и без того непростые отношения России и ЕС и так или иначе оказать влияние на те процессы, внутренние процессы, которые происходят в нашей стране. Есть при этом и новелла, авторы вот этого, как они называют, доклада, а мне кажется, это просто какая-то компиляция, говорит из-за того, что Евросоюз должен быть готовым к тому, чтобы не признать итоги выборов в Государственную Думу и поднять вопрос о возможной приостановке российского участия в международных парламентских структурах, в частности, в ПАСЕ, если выборы будут проведены с нарушениями демократических принципов и норм международного права. При этом очевидно, что делать какие-либо выводы на этот счет в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые просто либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге выборов в Государственную Думу, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения. Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор.
Твердый отпор вмешательству в национальные демократические процессы в России пообещала отдавать представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Вот вице-спикер соседней России, вице-спикер Госдумы соседней России Петр Толстой прокомментировал так этот вот принятый евродепутатами резолюцию с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму. Доклад литовского депутата, утвержденный в Европарламенте, писался ради пунктов, в которых говорится о необходимости стран ЕС быть готовыми не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму. Выборы еще не прошли, а не признавать их уже готовятся, написал Петр Толстой в телеграм-канале. По его мнению, такие действия говорят о том, что результаты все равно не признают. Далее дословная цитата. «Почему Россия в Конституции, которой четко закреплен приоритет национального права, должна оглядываться на ЕС? Нравится Западу мы будем только в том случае, если разоружимся, дадим все ресурсы и примем статус покорного сателлита, стоящего на коленях. Все иные сценарии неминуемо ведут к критике и шантажу. Это мы уже проходили в 90-е, и повторять этот опыт не будем», заключил Петр Толстой. Еще прокомментировал депутат Госдумы из оккупированного Крыма Руслан Бальбек. Он в беседе с РТ заявил, что утвержденный Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией – это набор лозунгов и слоганов антироссийской направленности. По сути, это документ – очередной желтый лист в осеннем лесу. Мы уже к этому привыкли и не замечаем на фоне общего пейзажа, подчеркнул Руслан Бальбек, депутат Госдумы из оккупированного Крыма. Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Иваном Преображенским, российским обозревателем. Нет еще, да, у нас? Но давайте так. Тогда я напомню вообще, о чем идет речь в этом документе, в резолюции Европейского парламента, в резолюции, которая была принята 16 сентября. Мы говорим о ней сегодня. В этой резолюции также было много моментов, ну, несколько моментов, которые указывают на выборы в соседней России, соседней для Украины России, ну, и для некоторых стран Европейского Союза тоже, о том, что если выборы будут проведены вне соответствии с демократическими принципами, то эти выборы призывают депутаты Европейского парламента не признавать за этот документ. Но там говорится не только об этом. То есть выборы – это лишь один элемент. Вообще в этой резолюции об отношениях с Россией режим Владимира Путина называется самым большим вызовом безопасности Европы. В этом тексте, значит, много очень важных моментов. За него проголосовали 494 европейских депутата, 103 выступили против, 72 воздержались. И также в этой резолюции говорится, что главным интересом Евросоюза является свобода, стабильность и мир. Естественно, Европе и за ее пределами. Однако агрессивная политика российских властей представляет для них угрозу. В качестве примеров приведены аннексия Крыма, нарушение территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также кибератаки, вмешательство в выборы, взрывы во Вробетице в Чехии в 2014 году. Власть Путина в этом документе называют стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами. Внешняя политика Путина, как говорится в документе, является явно агрессивной и ревизионистской, а сам российский президент хочет, чтобы его считали защитником интересов России. Резолюция также содержит рекомендации для властей Европейского Союза, где говорится о необходимости пересмотреть политику ЕС и разработать всеобъемлющую стратегию Европейского Союза в отношении России. В частности, рекомендовано сократить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья. Евродепутаты также предлагают усилить возможности по введению санкций против российских властей, российских олигархов, соратников президента Путина и членов их семей за нарушение прав человека или системные репрессии. В резолюции отмечается, ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы не позволить российским властям продолжать свое агрессивное поведение. В документе сказано об усилении репрессий против оппозиции перед выборами в Госдуму. В Европарламенте считают, что репрессии и злоупотребления процедурами регистрации сделали невозможным вопрос о честных парламентских выборах в России, поэтому страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги выборов в Госдуму, если будут зафиксированы нарушения демократических процедур и международного права. Ну и также отдельно упоминается в этом документе противоправная оккупация, незаконная аннексия Крыма и де-факто оккупация части Донецкой и Луганской областей, нарушение прав человека на этих территориях, в том числе последние аресты крымских татар, и также есть там призыв оказывать давление на Россию через международные организации, а также способствовать работе Крымской платформы. Мы продолжим нашу программу беседой с российским обозревателем, кандидатом политических наук Иваном Преображенским. Господин Преображенский, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует ваше мнение. Вот эта резолюция Европейского Союза, которую многие российские политики, многие российские чиновники обвинили в том, в попытке вмешательства в российские внутренние дела, на ваш взгляд вообще она будет иметь какое-то влияние, поскольку в этом документе многократно указывается о том, что есть разница между режимом Владимира Путина и российским народом, есть разница между российским народом, этими чиновниками, тем клептократическим режимом. Так вот, на ваш взгляд, будет ли эта резолюция иметь отношение, иметь влияние на российский народ и, а может быть, и на тот самый клептократический режим, который де-факто контролирует Россию?
Я бы сказал, что на российский народ, скорее всего, эта резолюция практического влияния не окажет, поскольку для большей части абсолютно российского народа она, в принципе, не дойдет. А с учетом того, как работает российская пропагандистская машина и практически полного отсутствия независимых СМИ, шанс, что население о ней узнает, объективно узнает относительно реальное ее содержание, практически равны нулю. Что касается возможного влияния на режим, я не думаю, к сожалению, что оно может быть серьезным, поскольку резолюция Европейского парламента – это все-таки в первую очередь декларативные документы. Но зато это однозначно выражает реальное отношение сейчас в Европейском Союзе к произошедшим выборам. Собственно, еще до того, как выборы состоялись, это отношение сформировалось. И это объективная картина, поскольку она связана с тем, что, по сути дела, выборы были и фальсифицированы, и международное право было нарушено еще до того, как, собственно, произошло голосование.
А на ваш взгляд, вот такое отношение к этим выборам, которые проводились 17, 18, 19 сентября на территории России, впрочем, не только на территории России, также проводили это и на территории и Крыма, и на территории Донецкой и Луганской, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на ваш взгляд, вот пойдет ли дальше Европейский Союз или отдельные страны Европейского Союза по поводу признания или непризнания легитимности Государственной Думы после этих выборов?
Я полагаю, что, как и в прошлые выборы, речь будет идти о частичном признании легитимности Думы, то есть отказа от общения с представителями так называемого российского парламента не будет. Но при этом, например, попытки включения депутатов, избранных по одномандатным округам, либо голосами, вот, например, жителей Донбасса, с большой долей вероятности многими странами будут поставлены, скажем так, под сомнение легитимность мандатов этих депутатов, и они конкретно окажутся, скажем так, частично непризнанными депутатами на территории Европейского Союза.
Угу. А на ваш взгляд, почему так происходит? Почему вот в отношении, допустим, Беларуси вводятся достаточно жесткие санкции, а в отношении России мы видим только вот такие вот резолюции? Опять-таки, а если говорить про санкции, то они далеко не такие, как в отношении, например, как с Беларусью.
Я полагаю, что у Европейского Союза, во-первых, есть серьезные намерения и надежды на то, что еще каким-то образом можно повлиять на ситуацию в Беларуси. В отличие от ситуации в России, мы увидели в 2020 году, что если не большинство абсолютное, то, по крайней мере, значительное большинство белорусов также считали белорусские выборы нелегитимными и либо выходили на протесты, либо поддерживали эти протесты. Что касается российской ситуации, она несколько иная. Большинство населения, очевидно, по результатам этих выборов не поддерживают действующую власть, но при этом не готовы против нее протестовать. Пытаться подтолкнуть их к этому извне, скорее всего, контрпродуктивно. Поэтому никакого серьезного давления в этой ситуации оказывать просто не имеет практического смысла. Соответственно, давление оказывается символическое, то есть сохраняется просто официальная позиция по всем основным вопросам, по легитимности выборов, по территориальной целостности Украины и так далее.
И еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, вот в этой резолюции, там отдельно говорится о том, что Европейский Союз должен поддерживать гражданское общество в России. На ваш взгляд, это вообще возможно сейчас, вот уже после всех этих законов об иноагентах, после многочисленных арестов, задержаний, выдавливания людей непосредственно из России, на ваш взгляд, может ли вообще эта мера, она каким-то образом повлиять на ситуацию в самой России?
Я полагаю, что, тем не менее, это можно делать, и это могло бы повлиять, если бы эти меры были серьезно скорректированы с учетом изменения ситуации в России. Во-первых, они могут быть переориентированы на так называемую российскую эмиграцию, которая в последние пару лет опять стала очень значительной, на создание и поддержку независимых русскоязычных, ориентированных именно на Россию СМИ, которые бы соблюдали собственную редакционную политику, не превращались бы ни в чьи идеологические инструменты, таким образом заполняли бы хотя бы отчасти через интернет ту нишу, которая опустилась сейчас в России. Кроме того, это могла бы быть поддержка действительно в широком смысле гражданского общества, вплоть до каких-то визовых проектов облегчения, например.
Спасибо, Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был с нами на прямой телефонной связи. Мы заканчиваем нашу программу «Крымский вопрос».